Глава 49. Невидимый лабиринт. При нашем появлении Горшок чуть не запаниковал. Не успокоили его и мои манеры доброго дядюшки. Лицезрение госпожи во всей ее силе едва не довело беднягу до истерики. Да и вид следопыта не способствовал укреплению нервов. Утихомирил парня, как ни странно, одноглазый, переведя разговор на ворона и его нынешнее состояние. Это решило дело. А у меня появился собственный повод трястись от ужаса. Через пару часов после высадки, я еще вещи не успел разобрать, госпожа привела Шопот и Хромова, чтобы те проверили наши переводы. Предполагалось, что Шопот выяснит, все ли бумаги на месте, а Хромой вспомнит старые деньки на случай, если мы упустили какую-либо связь. В первые века владычества он явно вел бурную общественную жизнь. Потрясающе! Я и не подумал бы, что этот ошметок ненависти и уродства мог быть чем-то еще, кроме воплощения гнусности. Гоблин присматривал за этой парочкой, пока я выходил навестить ворона. Все остальные у него уже побывали. Там была и госпожа. Прислонившись к стене, она грызла ноготь и совсем не походила на ту великолепную суку, что столько лет терзала мир. Я уже говорил, ненавижу, когда враги выглядят людьми. Она была человеком, перепуганным до смерти. «Как он?» — спросил я, когда увидел, в каком она состоянии. «Что случилось?»
«С ним все по-прежнему. О нем хорошо заботятся. Ничего такого, с чем не справится парочка чудес».
Я осмелился вопросительно поднять бровь.
«Все пути к бегству отрезаны. Я словно ухожу в подземелье. Все меньше для меня открытых путей, и каждый хуже предыдущего».
Я присел на стул, откуда обычно наблюдал за вороном Горшок, и принялся изображать лекаря. Необходимости в этом не было, но я привык все делать добросовестно. «Наверное, очень одиноко быть королевой мира», — пробормотал я про себя.
Тихий вздох. «Ты слишком осмелел».
«Да ну».
«Извини», — думаю вслух. «Нездоровая привычка вызывает синяки и массивные кровотечения».
«Выглядит вполне здоровым. Думаешь, Хромой или Шепот нам помогут?»
«Нет, но испробовать следует все способы».
«Как насчет Боманса?»
«Какого Боманса?»
Я поднял глаза. Она действительно удивилась. «Колдуна, который тебя освободил».
«Ах, этот? А что Боманс? Чем может нам помочь мертвец? От своего некроманта я избавилась? Или ты знаешь что-то, чего не знаю я?»
«Как же, побывав перед ее оком».
«Но все же...»
С полминуты я спорил, не желая раскрывать крошечное свое преимущество. Потом сдался. Гоблины одноглазые говорили, что Боманс здоровеханик. Он пойман курганем. Как ворон, только вместе с телом.
Да разве такое возможно?
Неужели она не узнала об этом во время допроса? Наверное, не задавая нужных вопросов, не получишь и нужных ответов. Я постарался припомнить все, что мы с госпожой делали вместе. Отчеты ворона я ей пересказывал, но самих писем она не читала. Оригиналы, с которых ворон и писал свой рассказ, лежали в моей комнате. Гоблин с одноглазым волокли их на равнину только ради того, чтобы теперь бумаги вернулись на место. Никто даже не заглядывал в них, потому что они лишь повторяли уже рассказанную историю. «Посиди здесь», — произнес я, вставая. «Сейчас вернусь». Когда я ворвался в комнату, гоблин одарил меня недобрым взглядом. «Я на секундочку», — пробормотал я. «Кое-что наклевывается». Я порылся в ящике, где лежали раньше документы ворона. Теперь там валялась только рукопись самого Боманса, и вылетел из комнаты. Взятые меня не заметили. Пьянящее чувство, когда взятые тебя не замечают. Плохо лишь, что причиной тому одно. Они борются за жизнь, как и мы. Вот оригинал рукописи. Я просмотрел ее только один раз, бегло, проверяя перевод ворона. Довольно точно, хотя он слишком драматизировал, а беседы просто придумал. Но факты, характеры — это все от Боманса. Госпожа читала с немыслимой быстротой.
«Принеси вариант ворона».
Туда и обратно. Гоблин скривился и проворчал мне вслед.
«Это у тебя называется секундочка, Костоправ».
Сквозь вторую порцию бумаг госпожа пронеслась в том же темпе, а дочитав, призадумалась. «Ну?» — спросил я.
«В этом кое-что есть. Вернее сказать, кое-чего нет. Два вопроса. Кто это написал и где упомянутый его сыном камень из весла?»
«Полагаю, большую часть оригинала сделал сам Боманс. А закончила его жена».
«Он писал бы от первого лица».
«Не обязательно. Может, это запрещали условности тогдашней литературы. Ворон часто стыдил меня, что я слишком много от себя вкладываю в аналы. Он привык к иным традициям».
Примем это за рабочую гипотезу. Следующий вопрос. Что стало с его женой?
Ее семья жила в Весле. Я бы на ее месте туда и вернулся.
На месте жены человека, который меня выпустил?
А кто об этом знал? Боманс не настоящее имя.
Госпожа отмела мои возражения. Шепот нашла эти бумаги в Лордах, одной кипой. Кроме рассказа, Боманса ничего с ними не связывает. Мне кажется, что вместе их собрали намного позже, но бумаги его. Где же они могли находиться между тем, как исчезли отсюда, и тем, как их нашла Шепот? Не потерялись ли какие-то документы? Нам пора посоветоваться с Шепот.
Ее королевское «нам» меня явно не включало. Но искра разожгла пламя. Вскоре взятые уже разлетались во все стороны. Через два дня бенефиций доставил упомянутый сыном Боманса камень, оказавшийся бесполезным. Камень присвоили стражники. Казарменному крыльцу не хватало ступеньки. До меня доходили отдельные слухи. Южнее Весла искали путь, которым бежала из Курганья овдовевшая и ославленная Жасмин. Нелегко идти по столь старому следу, но взятым многое доступно. Искали и в Лордах. На мою долю выпало сомнительное удовольствие болтаться вокруг Хромого, пока тот помечал ошибки, сделанные нами при переводе имен Сьюкителли и Телекуры. Оказалось, что в те времена различались не только написания, но даже алфавиты. А некоторые из упомянутых были не Телекуры или Юкителли, а иноземцами, приспособившими свои имена к местному произношению. Хромой разматывал этот клубок изнутри. И однажды Молчун подал мне знак. Он заглядывал Хромому через плечо еще старательнее меня. Он нашел ключ.